Шабатов и Гутывох, хорошей недели. Мы находимся в Мишле, 22 глава, 28 пасук, который говорит вначале по-русски не передвигай межи давней, которые провели отцы твои. Последний раз слово «межа» я встречал где-то Некрасова, по-моему. Ладно. Говорит Шломо Амелах. Момент. Альтасек гвуль олам ашерасо васейха. В общем, перевод близкий. Не надо двигать границы мира, которые сделали твои отцы. Мальбим говорит так, что это азгара, это предупреждение, уже сказано в Торе, в книге Дворим. Альтасек гвуль раеха. Ашер гавлу решони бы на халасейха. Не передвигай границы твоего ближнего, которые установили решоним первые в твоем уделе. То есть пшада пашут пасука, понятно, что есть разделенное поле, есть какая-то граница, которая между полем Рувена и Шимона, и Рувен не имеет права передвинуть границу. Это пшада пашут. Улам, шамба амасик. Там приходит это сказать тому, кто передвигает границы, просто человек, приказ не передвигать границы, как любая заповедь Торы. Здесь же Шломо Амелах учит, что это относится не то, учит из этого, что тоже нельзя передвигать все границы, которые установили предыдущие люди. Имеется в виду уже не границы твоего поля, а Минхагим. Обычаи, которые возникли когда-то в давние времена, и что обычаи, которые возникли, должны оставаться. Что об этом сказано «гвуль алам». Об этом сказано «границы мира». Не границы поля, а границы мира. Мир в данном случае, духовный мир тоже. И также сказано в книге «Илкут». Сказал Раби Шимон бар Йохай, «Если ты видел мингак, который делают твои отцы, то не надо его менять». Как, например, Авраам, который установил молитву Шахрис, и сегодня мы должны продолжать молиться эту молитву. Талмуд Ламар Ашерасова Тейха тоже говорит то, что сделали твои отцы. В книге Сифры приводится, откуда мы учим, что человек, который меняет Ламахлив Деврейс, меняет свои слова, Раби Элиэзер, неправильно я говорю, меняет и путает. То, что сказал Раби Элиэзер, он говорит, что это сказал Раби Йешуа или наоборот. То есть меняет мандомара того, кто говорит какой-то маамар в геморе. Откуда мы это учим? Талмуд ламар. В Талмуде сказано, в Торе сказано, альта си гвулялам, что ты не должен менять границы, которые установлены в мире. Вот. И есть еще один пасук в Мишле. А именно в 23 главе, 10 пасук говорит: «Аль тасе гвуль алам, убезде и тамим аль того». Не надо нарушать, воровать границы мира, и на поле сироты не приходи. И объясняет Мальбим, о чем идет речь. Здесь идет речь о том, что в нашем предложении, которое мы только что прочитали, а здесь учится, что здесь говорится не только про общие границы, но отдельное высказывание про границы бедняков. И также объясняется в Сифре Паршат Кодшим, что здесь говорится о том человеке, который ворует у ребенка, и ворует шехеха у пэа, ворует митсу пэа. Например, что имеется в виду? Что есть митсва шехеха, которая говорит о том, что человек, хозяин поля, который прошел и забыл на своем поле, убирая снопы, один из снопов он оставил, он не имеет права за ним вернуться, это называется шехеха, и он остается бедняком. П – это край поля, которое существует, должен быть оставлен неубранным, и он остается бедняком. И вот если бедняк хочет пойти, ребенок, который бедняк хочет привести, если какой-то бедняк хочет принести, прийти и забрать себе это П или вот это вот шехеха, то в этом случае нам запрещается, это тоже входит в гвуль алам, в границы мира, что П оставлено бедняками, ты не можешь обворовывать бедняка, который является одновременно ребенком. И там мы объяснили, что мусак гвуль, отношение границы, это есть противоречие со словом «мир». Мир, он то есть границы гвуль, это у каждого есть свой отдельный, свои отдельные какие-то грани, которые относятся ко всему миру. Но есть гвуль, есть границы, ограничивающие весь мир. Что это границы объединяющие. Есть границы, вот это принадлежит беднякам во всем мире. То есть какие-то матанот, какие-то подарки, которые Всевышний оставил беднякам и приказал, чтобы мы не брали этих вещей. Об этом говорит пасук в 23 главе, что человек не должен прийти и обворовать бедняка. И об этом же говорится, что нельзя заходить на поле, принадлежащее итому, то есть сироте. И не сказано это, а только потому, что у них есть мало силы, у них некому за них заступиться, и поэтому здесь сделано отдельное предупреждение. Теперь я возвращаюсь к нашему пасуку, который говорит, что не надо менять не только границы в физическом смысле, но и не надо менять мингагим, который есть, и нельзя менять одного мандома в Гемаре на другого. То, что сказано от имени Раби Ишо, ты должен передавать от имени Раби Ишо, то, что сказано от имени Раби Лезера, ты должен передавать от имени Раби Лезера. Окей. Теперь Гаон Мивильна говорит. «Альта си гвуль алама ширасуа сейха». Нельзя нарушать границы мира, которые были установлены твоими отцами. «Бегедр шигу миалам вато асуа тейха». Тот гедр, то определение, которое является олам, и которое установили твои мудрецы. И не сказано, не скажи ты, ты не скажи, это обращение к нам, не скажи, что теперь это не принято. Был такой мингак, а теперь этот мингак я не буду больше его соблюдать. Но однако ты должен соблюдать те мингаким, те обычаи, которые были установлены раньше. И сейчас мы прочитаем Гемору, которая рассказывает это из Гемора Псохим. Но ты не должен менять и не должен чего-то лихадеш, но это отдельный разговор. Вначале начнем с Гемора Псохим, которая находится на Дафнун Омад Бейт. И Гемора, нам сегодня этой Геморой дважды придется, скорее всего, воспользоваться. Гемора говорит, «Бней Байшан, жители места, которое называется Байшан, нагук де логава азлинан мицура цейдан». У них был такой мингак. Они не ездили из Цура в Цейдан, Бемалы Шабата, Верев Шабас. В принципе, этот перек весь, вся эта глава, занимается законами Эрев Пейсаха, законами день до Пейсаха. Что день до Пейсаха после полудня принято не делать никакой работы. И перек выясняет, как готовиться к празднику в том числе, и какой-то мусак, который называется квот йомтов, почитание праздника, почитание шаббата, и говорит о том, что Гемора рассказывает о том, что нам надо как-то уделить внимание тому, чтобы до шаббата начать шаббат, то есть приготовиться к шаббату, и говорит о том, что такой был мингак в городе, который называется Цуд, что они не ездили из Цурслиха, они не ездили из Цура в Цейдан, в Эрев Шаббас, то есть в пятницу. Почему? Вначале, почему надо было ездить? В Цейдане был рынок, который работал только по пятницам. Люди готовились к выходным, приходили и покупали там много всяких шмоток и еды, я не знаю, рынок чего это был. И они были махмирили на себя, там цены были намного более дешевые. Но, тем не менее, они махмирили, устражали для себя, чтобы в Эрев Шаббас не ехать в другое место, для того, чтобы готовиться к шаббату, чтобы всю пятницу или всю вторую половину дня пятницы после Хацот приготовить к подготовке к шаббату, а не к каким-то другим вещам. Такая вот у них была ситуация, такой был мингак. И вот пришли их сыновья перед Раби Йохананом и сказали ему, «Авгусин – наши отцы, и в Шарлаху они могли это себе позволить». Почему они могли это позволить, объясняет Раша. Они могли не позволить себе не ходить на рынок, потому что они были богаты, они могли купить чуть дороже в другом месте. Поэтому в Эрев Шаббас они могли это себе позволить. Анан, лоев шарлан. Мы не можем этого себе позволить. Точка. Что теперь делать? Если мы не ходим на рынок, мы проигрываем в деньгах, а с деньгами у нас немножечко тяжело. Омар Лаху ответил ему. Кварки блу авасейхам, алейхам. Уже приняли ваши отцы за вас этот мингак, как сказано. И приводится цитата начала Мишлей. «Шма бниму саравиха вальти то штарата меха». «Слушай, сын, поучение отца, и пусть не забудется Тора твоей мамы». То есть существуют такие мингагим, говорит Гемора, что человек принимает эти мингагим на себя, и они автоматически переходят на его детей. И это то, о чем сказано: «Альти тош тарат имеха, пусть не забудет Тора твоей мамы, и слушай мусар твоего папы». То есть мингагим твоих отцов ты должен оставить. Естественно, речь идет не про мингагей штут, не про мингаг, который называется мингаг глупости. Когда я только начинал мицвот, я неоднократно, я думаю, что кто-нибудь из вас тоже наверняка уже удостоился услышать, что у нас мингаг выше, чем галаха. Мингаг отодвигает галаху и тому подобные вещи. Мингаг не может отодвинуть галаху, если это мингаг глупости. Если я по безграмотности начал что-то делать, или это не я, а даже кто-то другой, начал делать, не зная галахи, и потом сказать, что вот такой вот мингаг, и все, у нас так принято, это абсурд. Мингагим, которые противоречат кому-то из охроним, Шульхан Оруху и так далее, такие мингагим бывают, их на миллион одна штука примерно, вероятность такой мингаг попасть очень маленькая. Есть мингаг, который, несмотря на то, что Шульхан Орух разрешает, мы приняли что-то делать, что-то другое, такие мингагим бывают, но их на самом деле тоже не так много, но такие мингагим бывают, и во всяком случае для Балы и Чува, у которых никаких мингагим нету, и мингаг их праотцев тоже нет, а если есть, то нужно его искоренить, поскольку в основном этот мингаг касается всяких вещей, о которых даже говорить вслух не очень хочется, то поэтому для нас это намного менее актуально, чем для людей, которые выросли в нормальной человеческой, человекообразной среде, и когда их отцы были Талмидей Хахомими, взяли какие-то мингагим, нам, к сожалению, не повезло в этом вопросе, или повезло, не знаю, скорее нет, но, тем не менее, когда мы начинаем что-то делать, мы вадай, что начинаем делать так, как написано в Сифрей Кодеш. Периодически есть какие-то вещи, которые мы узнаем, новые мингагим, а это бывает, но эти мингагим не пришли почти никогда поспорить с книгами Галахи, они пришли что-то добавить, какую-то рагу новую, какое-то новое позитивное поведение и тому подобное. Здесь нам рассказывается в Геморе, который мы только что зачитали, что в каком-то месте был взят на себе мингаг, что они из опасения нарушить шаббас, что можно в дороге задержаться и приехать чуть позже, и тогда можно даже потом пешком идти большое расстояние, если это можно, это далеко не всегда можно. Но, тем не менее, у них было принято в Эрев Шаббас не делать поездок даже в близлежащий город, потому что Эрев Шаббас надо выделять для подготовки к шаббату, а не для какой-то другой вещи. Если человек этого не делает, он не то, что он нарушает шаббат, он может прийти к нарушению шаббата. Более того, очень трудно не прийти к нарушению шаббата. Но главное здесь не это. Допустим, что шаббат он не нарушил, заповедь Тора он не нарушил. Но человек, который прилетает, я сейчас перевожу на современный язык, из одного города в другой в Эрев Шаббас, и за 5 минут до шаббата влетает домой и счастлив, что он не нарушил шаббата, это безайон шаббата, это пренебрежение шаббата. Так утверждает Гемора Псохим Дафнун Амуд Бейт. Поэтому люди из Сура приняли на себя мингаг. Мингаг, который заключается в том, что они не идут даже в Йом Ашук, несмотря на то, что у них нет денег, плохо с деньгами. Несмотря на это, для того, чтобы лихабет шаббат, для того, чтобы почитать шаббат, убрать в квартире в шаббат, приготовить что-то для шаббат, даже если у него есть кухарка и служанка и так далее. Правда, в таком случае трудно сказать, что у него нет денег, но на Азов это, оставим это в покое. Они приняли обычай не заниматься в Эрев Шаббат какими-то вещами, не связанными с подготовкой Шаббата напрямую. И когда их дети пришли и сказали, что папы могли это позволить, у них были с деньгами все нормально, у нас плохо, мы на этом теряем приличную сумму, то им сказали, что после того, как этот мингаг хумра, которая принята вашими праотцами, вы должны ее придерживаться и продолжать. Несмотря на то, что микр один, безусловно, по закону это не обязательно, но после того, как этот мингаг был принят вашими родителями, все, для вас он становится обязательным мингаг, и вы не можете его приступить. Здесь применено в Геморе слово, которое называется киблу, после того, как ваши родители это приняли на себя. Обычно слово кабала, балашун хазаль, в языке наших мудрецов, это недер, обет. Они приняли в виде обета. В данном случае, наверное, никакого обета не было, что тоже совершенно не очевидно. Но, тем не менее, была кабола, и теперь, нарушив это, вы нарушаете заповедь Торы фактически, вы нарушаете Тарат Имеха. Наверное, это не заповедь Торы, а постановление мудрецов, хотя постановления такого тоже не было, но оно вошло как мингак. Поэтому я не знаю, накажут ли человек, который нарушит подобный мингак, это я не берусь судить, что будет делать Всевышний, но делать этого нельзя, это Гемора Мефурешет. Они самху, это Гемора Самехет, на тот пасук, который мы сейчас учим. То, что нам сказал Шломо Амелех, что не надо отодвигать те границы мира, которые установили твои отцы. Не надо этого делать. Вот. И еще раз, я говорю только о тех мингагим, которые имеют под собой какую-то основу. Они базируются на каких-то таамим, каких-то смыслах, указанных в Талмуде. Может быть, даже в Псуким. А не когда происходит какая-то глупость, и мингаг происходит непонятно откуда. У меня просто... Я сейчас вспомнил несколько историй, две истории я расскажу для того, чтобы проиллюстрировать, что речь не идет, безусловно, о всех мингагим. Речь идет о мингагей Тора, а не мингагей Штут. Мингагим связаны с мудростью, а не с глупостью. Первая история такая. Я как-то ехал, кто-то меня подвозил из Ешивы в машине, и там возник, это было относительно незадолго до Пейсаха, и возникли всякие вопросы, мы обсуждали какие-то вопросы, связанные с Пейсахом. Кто-то сказал, я ем моченую мацу, кто-то сказал, я не ем моченую мацу. Один из товарищей, присутствующих там, сказал, что я ем моченую мацу. Мы знаем, что есть разные мингагим, хасидим в основном стараются не есть мацу, которая попадает в воду, литаим в основном не обращают на это внимания. Альпидин по закону Шульхан Аруха, безусловно, это можно делать, никакого вопроса нету. Это стопроцентно разрешенная вещь. Возникает мингагим, у которых есть какие-то таамим, один там есть в Рамо в Шульхан Арухе, другой там есть в Шуте. Шульхан Аруха Рав, который существует. Есть различный смысл, который есть. Вопрос, относится ли он к современной маце, совершенно не очевидно, что относится. И вот один из наших товарищей сказал, я не ем моченую мацу, но это не принципиально. Один из наших товарищей сказал, что я ем моченую мацу, потому что мингак в моей семье было есть моченую мацу. Мои, мама и бабушка, и папа, и дедушка, все ели моченую мацу. Второй сказал, что у меня дома тоже ели в Пейсах моченую мацу, но при этом они ее клали в суп, который был приготовлен, извините, из свинины. Поэтому сказать, что это мингак, который был у нас дома, я не могу рассматривать этот как какой-то мингак. Мне эта фраза очень понравилась, потому что когда в качестве аргумента приводится мингагим людей, которые уже несколько поколений ничего не соблюдали даже близко, и какой-то мингак у них остался, может быть, это правильный мингак, может быть, нет, это понятно, что на эти мингагим как-то немножечко... Надо обладать определенным чувством юмора для того, чтобы сказать, что этот мингак, вот я могу на него полагаться. Хотя я еще раз говорю, что проблемы альпидин, безусловно, нету по законам. Но аргументировать это не Шульхан Арухом, а мингагом родственников, которые не соблюдали ни одной заповеди Торы, это своеобразный подход к галахе. Вот. Теперь другая такая полушуточная история, что в каком-то доме, когда выясняли законы кашрута, очень твердо тетенька утверждала, соблюдающий дом, мама, бабушка, все соблюдали, она утверждала от имени мамы, что гусиные лапки не кошерны. Когда готовишь гуся, весь гусь кошерен, лапки надо выбросить. Их ни в коем случае нельзя готовить. Ну, молодая пара женилась, невеста утверждает, уже жена утверждает, что лапки гуся не кошерные. Муж немножечко Тора учил, такое иногда происходит. Он спросил, как такое может быть, что вот мама сказала. Ну, мама, давай спросим маму. Мама говорит, я не знаю, мне так моя мама сказала. Бабушка была жива. Ее спросили, а почему гусиные лапки надо отрезать, почему они не кошерные. Она сказала, потому что они в духовку не помещаются. Отсюда возникает мингак, что лапки гуся не кошерны, поскольку духовка не соответствует размеру. Поэтому я еще раз повторяю, что то, что говорит Шломо Амелех, это не просто, это даже не Гемора, это Танах. Это установление Танаха, что мы должны продолжать те мингагим, которые были начаты нашими праотцами. Это относится к мингагей Тора, к мингагим, у которых есть смысл. Кигон, тот пример, который приводит Гаон Мивильна, который приводит нам Гемору. На Дафинун в Геморе Псохим, которая рассказывает о том, что то, что приняли ваши отцы, говорит Раби Йоханан, для вас теперь это обязательно. Но это в том случае, если был смысл того, что приняли отцы, а не наоборот. Теперь просто, поскольку мы затронули эту тему, здесь есть еще один важный момент. Существует определенное количество гзерот, установлений наших мудрецов, которые установлены были много-много времени назад, во времена даже, может быть, не Талмуда, некоторые Талмуды, некоторые Мишны, которые основывались на каком-то смысле, по которому в данный момент было принято это постановление. И этот смысл мог исчезнуть, прошло много лет, и подобной ситуации не встречается. Вопрос, можем мы теперь, я сейчас повторяю, я говорю не про мингак, не обычай, что кто-то принял, а о постановлении мудрецов. Это много сильнее, чем обычай, который был. Обычай – это мои праотцы, у них был какой-то там, приняли на себя какой-то мингак, я хочу идти по этому мингаку, но этот мингак не выставлен ни в Геморе, ни в Шульхан Орухе, нигде в качестве постановления. Он приведен, он имеет смысл. Но это не постановление мудрецов. Как, например, мингак, который есть во многих хасидских семьях, раз я уже его затронул, не кушать мацу в Пейсах, которая намокла в Пейсах. Из опасения того, что она либо плохо пропеклась, и теперь она не успела закваситься, она маца внутри печки, но когда я добавляю воду, и она какое-то время находится в этой воде, она может успеть закваситься до того, как я ее съел, и таким образом будет нарушение Торы. Это один из смыслов этого мингага, который, может быть, немножко фигурирует в Рамо, но на Галоху он, безусловно, не идет, но, тем не менее, кто-то решил, что он идет по этому мингагу. Это мингаг. И он должен придерживаться мингака, как сказал нам Шломо а-Мелех вот здесь вот. Теперь, но есть понятие более сильное, чем мингак. Понятие гзейра или такона, постановление наших мудрецов, или гзейра, запрет, который сделали наши мудрецы. Очень многие постановления сделаны таким образом, что они связаны с каким-нибудь смыслом. Я привожу пример, который, наверное, многие знают. Существует пример, называется «Машки Мегуле» – «Открытый напиток». Наши хазаль сделали, это даже не хазаль, это постановление более позднее, чем хазаль, ну, постановление, которое фигурирует в Талмуде, о том, что если есть вино, которое, например, я беру один из примеров, вино, вода, любой напиток, который находился в открытом виде, сейчас неважно, сколько времени, например, ночь простоял в открытом виде, то этот напиток нельзя пить. Он остается кошерный, к кашруту это не имеет отношения. Почему его нельзя пить? Потому что у нас есть опасение, что приползла змея, пила из этого бокала, который стоял открытый с вином, поскольку ей нужно было срочно опохмелиться, змея, то она попила, и во время питья она отложила туда змеиный яд, и, соответственно, сейчас есть сакона, есть опасность пить это вино. Хазаль, наши мудрецы, сделали это постановление в качестве запрета, и долго и серьезно обсуждает это постановление, можно или нельзя проверить, есть яд в этом вине или нет яда в этом вине. И дает некоторые способы проверки. Говорит, что можно пропустить его через фильтр. Есть яд, который у молодой змеи, который вот такой вот, что он останется на фильтре. Говорят, да, но есть яд старой змеи, который наоборот всплывает, на фильтре не остается. В общем, каждый из этих змей можно сделать проверку, есть этот яд или нет этого яда. Но мы опасаемся, что были две змеи, старая и молодая, поэтому проверку отменили, потому что надо делать слишком много проверок для того, чтобы пить это вино, и запретили пить это вино. Вопрос. Сегодня, поскольку человек, который живет на 26-м этаже многоэтажного дома в большом городе, вероятность того, что в это время на 26-й этаж заползет змея и решит выпить немножечко алкоголя, который у него осталось открытый, или не алкоголя, а, я не знаю, воды с сиропом, который остался открытый, то в этой вероятность, понятно, что она близка к нулю, если не равна нулю. И поэтому... Шейла, вопрос, осталось это постановление мудрецов или не осталось это постановление мудрецов? Это не мингак, к нему не относится фраза, которую мы сейчас учим Шломо а-Мелеха, что не должен менять мингагим, который установили твои праотцы. Здесь вопрос четкого запрета, можно или нельзя. Если я это ем, я нарушаю запрет Торы или запрет Рабона, или не нарушаю запрет Рабона. На эту тему существует махлокис, в зависимости от того, если ситуация полностью изменилась, и смысл этого постановления исчез. Немножко машма в Рамо, что это постановление идбатла, оно аннулировано, поскольку мы находимся в месте, где сейчас вероятность попадания змеи, она близка к нулю. Примерно такая же, как вероятность встречи динозавра при выходе на улицу. Есть такой анекдот, что спросили математику, какая вероятность того, математика, какая вероятность того, что выйдешь на улицу и встретишь динозавра. Он долго-долго считал и посчитал там, что 1,7 умножить на 10 минус 64 степени. Вероятность называется приближающаяся к нулю. Потом спросили женщину, какая вероятность, что ты встретишь динозавра. Она сказала 50%. Либо встречу, либо не встречу. Так вот, когда мы говорим про змею, то вероятность, либо она отложила яд, либо она не отложила яд. Это примерно уровень встречи с динозавром, поскольку, в общем, понятно, что змея не откладывала яд, она там не была. Поэтому, на первый взгляд, это можно отменить, как, в общем, следует из Рамо. Но Бейс-Йосеф остался при мнении, что нельзя отменить это постановление, оно осталось. Гаон Мивильна считает, что постановления, которые были установлены нашими мудрецами, все эти постановления, они имеют статус очень важный. Статус, который заключается в том, что кроме той причины, которую Гемора, Талмуд нам объяснила, остается еще несколько причин, которые нам не стали объяснять, по которым Хазаль установили эти гзерот. Поэтому, несмотря на то, что открытая причина сейчас отсутствует, не исключено, что присутствует несколько других причин, смысл которого мы не знаем. Поэтому он рекомендует Лыхахмер устражать внутри этого постановления. Твердого псака на эту тему, как такового, нету, поскольку там Идбатель Легамри. И когда я спрашивал, поскольку такой вопрос регулярно повторяется, когда я спрашивал Рав Ильяшева, Рав Мойши Ильяшева, сына Рав Йосеф Шолома Ильяшева, Зихрона Левроха, я спрашивал Рав Мойши Ильяшева, как в таких случаях принято себя вести, он сказал, что на воду, поскольку она дешевая, ничего не стоит, здесь нет никакого гефсида, на воду надо лгахмир, надо устражить, и воду не надо пить после того, как она простояла открытая. На остальные напитки, которые имеют какую-то цену, есть гефсед, есть ущерб, то человек, который хочет лыгакель, он имеет полное право на это лыгакель. Он может облегчить, поскольку таам постановление уже ушел. Вот, это касается постановлений. Но есть много постановлений, которые остаются, несмотря на то, что таам ушел. Надо знать, какие остаются, какие нет и так далее. Но есть гзерот, которые раз рабоним нам установили, мы не можем их отменить ни в коем случае, даже если их смысл сегодня отсутствует. Но это не всегда очевидно, что это так, я еще раз говорю, поэтому здесь нужно спрашивать рава каждый конкретный случай, и это не очевидная вещь. Но что касается Мингагим, возвращаясь к нашей теме, Мингаг, который установили наши праотцы, мы должны... Они киблу, они приняли, сделали за нас каболу на этот мингак. Поэтому мы должны продолжать лингок этот мингак. И в качестве примера этого я привожу пример, который называется пост. Когда у человека есть йорцейт, йорцейт – это годовщина смерти родителей, то, в принципе, альпидин Шульхан Арух, по закону Шульхан Аруха, человек должен поститься не каждый, в зависимости от дат, в те дни, которые не считаются тахнум, шабаты и так далее, нету поста йорцейт, но в обычный будний день, если ничего не происходит, у человека есть обязанность поститься йорцейт. Как любой таанит йохид, как любой пост одного человека, он должен его принять, для чего он должен сказать, я принимаю на себя пост до начала этого дня, например, в минху предыдущего дня. Если он принял пост, то пост для него становится обязательным. Если он не принял, то это не пост, а голодовка. Таанит Цибур, общественный пост, не надо принимать. Почему его не надо принимать? Это ведь не заповедь, которую дали наши мудрецы. Наши мудрецы посоветовали, сказали какие-то дни, которые стоит поститься. Но поскольку наши праотцы приняли этот пост, они приняли их на все поколения, за нас. Поэтому мы его... фактически постимся, бетор мингак, который приняли Аватейну. Те пять постов, которые приняты Мидорабоном, ну, часть из них история, Йом-Кипур, Тиша Биаф, это пост, который указан в Танахе, но остальные посты, это посты Медеврей Кабола, и они, даже намек на них есть в Танахе, и тем не менее, это пост обязательный стал, именно потому что они были приняты за нас, нашими предками. И это то, о чем мы сейчас читаем, что существует понятие Мингага, который принят до меня, и я не должен, не имею права его сдвигать. В случае, если человеку по какой-то причине кажется нужным изменить Мингаг, он должен проконсультироваться с Равом. Бывают ситуации, когда это можно, бывают ситуации, когда нельзя. И большая часть Мингагим, который человек был ногек, сам, не только приняли его родители, но сам ногек. Если он хочет поменять этот Мингаг, то ему надо делать гатратный дорим, освобождение от, обетов. А освобождение от обетов происходит далеко не всегда возможно. Есть обеты, от которых невозможно освободиться, есть обеты, от которых можно, и да, надо консультироваться. Во-первых, для этого сегодня делается бейс-дин, три человека. Один из этих трех человек должен обязательно разбираться на каком-то уровне, что такое недорим, а не просто слышал, что от всех обетов можно освободить, потому что далеко не от всех обетов можно освобождать. И тогда, когда это можно, надо знать, как это делать, а не просто мутор, хотя можно и все. Надо знать, как это работает, и поэтому нужно консультироваться с кем-то, кто учил недорим, а не только слышал о том, что такая ситуация существует. Окей. Теперь продолжает Гаон комментарий на этот же пасук и говорит: «Но ты не можешь лихадеш, ты не можешь сделать что-то новое». Что имеется в виду? Гедер вашум давар бедракей гашем. Имеется в виду, что ты сам ты должен придерживаться обычаев, которые приняли твои отцы, но сам ты не должен делать нового обычая, не должен делать нового гедера и не делать нового пути по пути служения Всевышнего, но ты должен идти бейквей гацон, наступая на следы, которые оставили те, кто прошли до тебя, не делая никаких новых вещей. Здесь у меня есть небольшой кусочек Гаона из Тфус Ришон, из первого издания, которое есть. И там есть небольшое, чуть-чуть, какая-то добавка, которая мне кажется важна. Там он объясняет, что должен придерживаться тех таканот, я подчеркиваю, не Мингагим, а таканот. Это первое изменение, которое есть. Мы с вами уже обсудили, что такана, постановление, которое было сделано, и должен сделать бедикдук. Точка. В Тфус Вильна, в вильнинском издании, дописана еще одна вещь. Лоти хадеш лха. Не сделай себе ничего нового. В Ктафьят, в рукописи, он пишет еще чуть-чуть иначе. Он пишет альтасек. То есть, то, что делали твои працы, ты должен делать и не сказать. А теперь такого мингага нету. Но ты должен придерживаться этого, так как было в городе Бешан, который мы читали, что они перестали ходить из Сура в Бет-Садан на рынок, несмотря на то, что теряли в деньгах. Но ты сам, там написано «Тихадеш Алейха», ты обновишь для себя. Может быть, имеется в виду, что те вещи, которые связаны с Авойда с Гашем, со службой Всевышнего, человек может и должен приготовить для себя новые пути служения Всевышнего, новые, естественно, внутри заповедей. Но когда он учит Тору, у него получается какая-то вещь, которая ему кажется правильной для службы Всевышнего, естественно, она высекает из его изучения Талмуда и не противоречит ничему, что было до этого, то в этом случае правильно себе сделать новые гдарим, себе сделать новые ограничения для службы Всевышнего и построить какие-то пути, соответствующие лично мне. Вот мне нужно то-то и то-то, мне не хватает. Такие вещи можно и нужно делать, не сворачивая с того пути, который проложили до тебя предыдущие поколения. Это немножко у меня долго взяло, но это комментарий на этот пасук, как его объясняет Гаон, и мне кажется, что это очень важное накуда понятие того, что такое мингаг и понимание, что далеко не все мингагим мы имеем право придерживаться. Очень многие мингагим являются мингагей штут, мингаги глупости. При этом есть мингагим, который мы не понимаем, почему, но мы должны придерживаться. Короче, когда возникает вопрос, надо проконсультироваться, но не идти тупо по каким-то мингагам, которые кажутся странными, это можно проконсультироваться, но мингагим, у которых есть какое-то основание, эти мингагим нельзя просто так поменять, и если есть причина этого поменять, я специально не говорю, какие причины, то в этом случае поменять эти мингагим можно только проконсультировавшись с рамом, и, как правило, сделав гатратный дорим, освобождение от обета, которые существовали. Но просто так мингагим не бросается. Я приведу еще один пример, чтобы двигаться дальше. Пример, я даже не знаю, имеет ли отношение к мингагу, очень трудно сказать. Моя старшая дочка родилась в 83-м году. Я был, ну, сказать, что я неопытный папа был, все люди неопытные, когда рождается ребенок, но я был такой вот инфантильный молодой мальчик, который совсем не представлял, как и что делать. Ну, и мама, бабушка, все вокруг бабушки, они все пошли на, как бы, надо вот помочь, как правильно учить, все, и нам помогали, действительно, обучали. И вот одна из вещей мне запомнилась на много-много лет. Когда купать ребенка, надо взять ванночку, наполнить ее водой. Тогда была очень принята марганцовка, тогда немножко насыпать, чтобы все было стерильно. Ребенок новорожденный, окей, все понятно. Положить на дно ванночки пеленку, тряпочку такую, и после этого купать ребенка. Эта пеленка мешала, ребенок об нее цеплялся, она всплывала, она немножко мешала. Не так, чтобы очень сильно. Я спросил, а пеленка зачем? Ответ был такой, так надо, так все делают, ты ничего не понимаешь. Последняя часть, кстати, до сих пор согласен, я действительно ничего не понимал. В том числе не понимал, что эта пеленка означает, и какое-то время мы купались с пеленкой, потом нам надоело, мы перестали ее класть, уже второго, третьего и так далее детей мы, понятно, с пеленкой не купали. Потом в Иерусалиме через много-много лет звонок по телефону, кто-то из наших приятелей, молодежи, мы уже были многодетная семья, разбирались, позвонил папа ребенка, который родился, и говорит, что вот родился ребенок, мы набрали ванночку, чтобы купать, а как купать, мы не очень представляем, как держать, за какое место и что, и так далее. Я взял у соседа машину, подвез туда жену, чтобы она научила маму купать ребенка. Это не самая трудная процедура, заняло не очень много времени. Мы приехали туда, значит, и я застаю картину. Ванночка с теплой водой, с марганцовкой, все как положено, как нас учили, и там плавает пеленка. Прошло много-много лет с тех пор, как меня учили пользоваться этой пеленкой. Я спрашиваю, а пеленка зачем? Он говорит, я не знаю, я звонил бабушке в Советский Союз, так сказать, в один из городов туда. Она сказала, что обязательно нужна пеленка. То? Нужна, научили с пеленкой купать. Потом, через некоторое время, я учил Мишне Брура законы обрезания в шаббат. Бритмила, которая делается в шаббат. По непонятным причинам, сегодня так никто не делает, но во время Талмуда считалось, что ребенка не покупать после бритмилы, сразу после, в тот же день, сразу после бритмилы, это опасно для жизни ребенка. Поэтому его обязательно купали. Вероятно, не имели представления о стерильности, и для того, чтобы повязка, ранка была стерильна, надо было купать в какой-то воде. Так, скорее всего, я думаю. Вот. И там рассказывают о том, как надо купать ребенка в шаббат после бритмилы, технология, как воду взять теплую, и то, и все, и пятое, и десятое. И пишется, что поскольку нельзя кидать пеленку в воду, почему ее нельзя кидать в воду? Потому что это стирка пеленки. То поэтому стирать в шаббат нельзя. То поэтому надо очень аккуратно купать ребенка, поскольку можно насадить ему занозу в том корыте, в котором вы купаете, потому что в корыте есть вот такие вот выступающие деревяшки, поэтому надо очень аккуратно его купать, поскольку нельзя туда кидать пеленку. Я понял, что обычный класс пеленку возник с того времени, когда старик со старухой у самого Синего моря в корыте купали ребенка первый раз. Там оказалось некоторое количество занос, потому что не удалось заменить старое корыто на новое корыто. Но мне почему-то кажется, что с тех пор прошло очень много лет, и сегодня в пластиковых ванночках занозу найти очень тяжело физически, поэтому пеленку можно уже не класть. Если бы Мишна Брура не написала смысла этого, я бы так до сегодняшнего дня и не знал, зачем класть пеленку. Это я просто привожу какие-то обычаи, которые возникают, которые, ну, совсем не имеют к нам отношения и, безусловно, не имеют силы Мингага, безусловно, не имеют силы обычая. Поэтому Гагро нашел только один обычай, который подчеркнул из Геморы, обычай, который базируется на хумре, на том, что человек хочет лихабет шаббат. И это рауй, это правильно делать каждому человеку, для того, чтобы, не дай бог, не случилось так, чтобы прилететь или прибыть за несколько минут до шаббата и прийти, даже не нарушая шаббат, прийти к тому, что назвать это уважением, почитанием шаббата можно с большой натяжкой. Поэтому в обычной ситуации, когда все в порядке и все хорошо, и не надо ничего делать, нам надо эрев шаббат освободить для подготовки к шаббату лифахот, как минимум, с хацота, с полудня, для того, чтобы, начиная с полудня, ты посвятил себя шаббату и встречал его, а не прибегал к шаббату в последнюю минуту, и это мингаг, который сделан был, который мы читали в Геморе Псохим, и подобный мингагим человек не должен менять. Это то, о чем мы успели пройти. Я думаю, что можно перейти к следующему пасуку, который говорит, «Видел ли ты человека, проворного в деле своем, Перед царями он будет стоять и не будет стоять перед темными, незнатными. Я перевел дословно, так как по-русски прочитано, а теперь смотрим. Хазита иш магир бамалахто. Видел ли ты человека, который быстр в своей работе? Лифней малахим и тьесеф. Перед царями он будет находиться. Бали тьесеф и плей хашухим. И не будет находиться перед темными. Вместо слова незнатными, как у меня переведено, а у меня есть два значения, темными и незнатными по-русски. Но значение незнатные, которое я прочитал, оно не очень здесь подходит. Дословный перевод хашуким – это люди, находящиеся во тьме, в темноте. Теперь посмотрим, как Мальбим объясняет этот пасук. Где-то надо Мальбима найти, вот я нашел. «Видел ли ты человека быстро в своей работе?» Здесь нам объясняется «Лфига Машаль» в качестве примера. «Ши шигу уман гадоль» – человек, который очень хороший ремесленник, до такого состояния, что он находится перед царями, и тьецеф, он там будет находиться. «Лаасот малахид малахим» – чтобы делать работу малахим, работу для царей. «Гагам шигу магир бы малахто» – и несмотря на то, что он быстр в своей работе, «вьешь бы кахо» – есть у него в силах. «Лаасот малаха гам лагидиатот». То есть он, у него остается время, он может делать работу для обычных людей тоже. «Лоид ецефот лифней хашуким». Он не будет находиться перед хашуким, перед темными людьми. После того, как он выбрал для работы царя, выбран для работы царя, то он не принизит свою маайлу, свои действия, для того, чтобы служить каким-то хашуким, каким-то темным людям, как в скобках нам перевели, незнатным. Также имеется в виду, что он не будет находиться перед темными и не может стоять перед ними, потому что вот эти вот темные незнатные, они не поймут тонкость этой работы и тонкость его ремесла, чудесные вещи, но им нужна только малаха гаса, только такая вот очень грубая работа. Другими словами, человек, который работает, основная его работа, ну, как это сказать, вырезка по дереву, да, краснодеревщик, который какие-то узоры на дереве вырезает. Если его взять в крестьянскую хату, чтобы строить избу, и ему надо будет рубить топором и так далее, то все эти узоры, которые он сделает, они крестьянину совершенно не нужны. Ему нужна теплая изба, в которой можно какой-то метраж туда кинуть полушубок и улечься спать. А какие-то красоты, которые он может создать, это не то, что интересует нанимающего на работу человека. Вейн малахто хашуб вейнейхам, она не является важным для них. Он столько времени тратит для того, чтобы сделать какие-то детали, кому они нужны. Говорит Мальбим, это малица, это пример. Пример, который должен научить мусару человека. А именно, ту работу, которую он в этом мире, эта работа, для которой мы находимся в этой мире, это, в этом мире, эта работа, предназначенная царю. Великому царю, который предназначил нас для того, чтобы соблюдать его распоряжение, его мицву и его Тору, его заповеди, его Тору. И размышлять и воспринимать эмуну, мудрость, верность царю. И тот человек, который быстр в своей работе, который находится, поднят до уровня того, что царь его обозначил, расположил перед собой, он не должен принизить себя для того, чтобы делать материальную работу. И его животная душа, которая находится в полной темноте, удаленности от Всевышнего, они сидят в темноте в эфиле, в мраке материального мира, и человек не должен себя принижать для того, чтобы служить для этого материального мира. В тот момент, когда Всевышний создал нас таким образом, что мы состоим из божественной души и животной души. Животная душа служит для выполнения всяких материальных функций, без нее невозможно жить. Но, тем не менее, идет постоянная борьба между животной и божественной душой за человека. Чему человек должен себя посвятить? И это значительно большая разница между сталером, краснодеревщиком и плотником, который рубит дерево, и вырезающие узоры очень красивые, и между человеком, который может с помощью Торы и мицвот служить Творцу и поднимать с помощью своей божественной души все свое существо или дабек ба ашем и дворах, и прилепиться ко Всевышнему и дбарашмо, если человек вместо этого делает ту работу, которую он в состоянии, в принципе, делать топором, зубилами, я не знаю, какими инструментами, для того, чтобы всю свою жизнь, вместо того, чтобы посвятить себя тонким духовным вещам, посвятить себя суровым материальным вещам и остаться на уровне бытия определяет сознание, то в этой ситуации это становится человек, который приближен ко Всевышнему. Он вместо того, чтобы работать приближенным к Творцу человеком, он удаляется от него и работает на самом низком материальном уровне. Это пример, который здесь сказан, что когда ты приближен к работе царю, то не надо работать незнатному, для незнатного человека, и в более четком переводе. В тот момент, когда потнет до службы Всевышнего, царя царей, не надо работать в отношении хошиха, в отношении тьмы. Ну, более или менее понятно. Гаон. Что он пишет? Он пишет. Негед гаарев баат каверо бетору масим. Видел ли человека проворного в своей работе? В своей работе, говорит Гаон. И это идет некое противоречие с пасуком, который мы очень подробно учили, пасук номер 27 и 26, который мы учили в прошлый раз, что не надо быть аревом, не надо соединяться с людьми, которыми ты должен их толкать, пихать на правильный путь, а они не хотят этого делать, не надо отвечать за них. И не надо, чтобы твоя Тора отвечала за них, поскольку ты не справишься и получишь наказание за то, что аревом ты был плохим, а может быть, ты был не самым плохим, а просто вот так получилось, что не получается. В соответствии с этим говорит Гаон, что здесь сказано, что видел ли человека быстрого в своей работе. Это соответствует тому, что он не является аревом в Торе и Мицвот, гарантом Торы и Мицвой за кого-то другого. И здесь сказано, видишь ли ты человека быстрого в Малехит Ацмобе Тора, в своей работе в Торе. И он не вливается в ряды людей нечестивых, которые, может быть, и надо вернуть в шуве, понятно. Но, тем не менее, он не оказывается среди них, и он оказывается среди Торы и поднимает весь мир, не только себя, безусловно, своей Торой, на невероятно духовный уровень. Видел ли ты такого человека? И он находится среди Малахим, он находится перед царями, я среди перевел неправильно. Это Талмидей Хахобим, и человек, который хочет учиться у них, и достигнуть этого уровня. Такой человек, Балит и Цефлов Нехашухим, он не должен оказаться перед людьми тьмы, которые идут в полной темноте и не делают мицвот. Они могут кричать, как все хорошо, все еврейское, это замечательно и правильно, и так далее, но они находятся, они в темноте. Слово «темнота», говорит Гагро, происходит слово «лимана». Лимана – это устраниться, они устраняются от службы Всевышнего. Как сказано, «гаммезидим хошех авдеха». Это пасук, который приведен из Дгилим, 19-го псалма, 14-й пасук. Люди, которые мезидим – это люди, которые делают аверот специально. Они в темноте служат тебе. То есть, я не знаю, есть у меня где-то был... Да, вот здесь вот должен быть весь псалом. Один момент, 19-й псалом. Вот. «И от умышленных грехов удержи раба твоего, пусть не властвуют они надо мною, тогда непорочен буду я и чист от преступлений многих». Это говорит уже не Шломо а его папа Давид Гамелах, и он говорит, «гаммезетим» – умышленные грехи, люди, которые грешат, бемезет, «хоших авдеха» – они в темноте служат тебе, «алим шалуби» – пусть они не властвуют на мной, и тогда и там вы накити мы пошираф, и тогда я отдалюсь и буду чист от многих грехов. Давид Гамелах, я не взял сейчас комментария над Гилем, но Давид Гамелах учит нас абсолютно тому же, что сейчас говорит его сын Шлома, что человек, который находится среди мезидим, среди людей, которые делают аверот бемезет. Но Давид Гамелах объясняет, кто такие люди, которые делают аверот бемезет. Мезет – это специально. Это люди, которые находятся в темноте, вместо того, чтобы выучить и узнать, как правильно себя вести, они делают некие фантазии, и они якобы служат Всевышнему. А якобы здесь ключевое слово. Они думают, что они служат Всевышнему, искренне могут думать, что они это делают, но они делают авейрот бемезит. Это называется авейрот бемезит, потому что человек, который... Это махлокес рова и абая в геморе. Человек, который думает, что это можно, а мог бы выучить, называется это коров леонес или коров лемезит. Мы поским, что это коров лемезит. Что это человек, который близок к понятию мезита, к понятию специальной авейры. Потому что вместо того, чтобы философствовать, кричать, что-то такое делать, надо было бы немножко открыть какую-то книжку, поучиться, посоветоваться. Посоветоваться у тех, кто знает, как правильно, что правильно делать, а что неправильно делать, а не просто встретить первого попавшегося или второго попавшегося, с которым проконсультироваться, что делать. Есть гдойлим, есть люди, которые могут ответить на вопросы, есть люди, которые знают галаху. Я не могу сказать, что их очень много, но их хватает. Вопрос задать можно, и иногда даже можно получить ответ. Если не получается ответ, это другой вопрос. Бывают вопросы, на которые очень трудно ответить однозначно. Но человек, который хочет узнать, как, по какому пути правильно идти, он получит всю эту дешма, если он действительно это хочет, и Акодыш Брагу ему поможет идти по правильному пути. Человек, который устраняется от этих идущих в темноте людей, которые лымайся, на самом деле, мезидим по отношению к Авейру, как бы специально делают Авейрот, и об этом говорит Давид Амелех, что отдали меня от этих людей, чтобы я не отвечал за грехи многих. Мы уже начали обсуждать и кончили фактически, я вынужден повториться, понятие ревута, что человек несет ответственность за тех, кто делает эверот, которым он мог помешать и не мешал это делать. Тех, кто я не мог помешать сделать авейру, я не несу ответственности за их авейры, которые происходят где-то на Северном полюсе или где-то в другом месте, где у меня физически нет возможности помешать. Я не несу наказания за эти авейроты. На авейрот, который человек может помешать сделать, он обязан это делать. Если не получается, это очень часто бывает, то он несет за это некоторую ответственность, если в этом есть какая-то часть его вины, хотя бы если есть какая-то часть его вины, по некоторым мнениям, даже если он совсем не виноват. Это махлокес геморе Санхедрин, но сейчас не будем глубоко в него входить. Но то, что касается нас с вами сейчас, это то, что он говорит о том, что видел ли человека быстрого в своей работе, который отдаляется от людей, которые тормозят его, сближается с Талмидей Хахомим для того, чтобы от них узнать правильный путь, учить Тору. И он не находится, такому человеку нельзя, Баль и Тецеф, он не должен находиться среди Хашухим, среди людей тьмы, которые в темноте делают службу Всевышнему через темноту и делают авейрот бемезит, про них сказано, что они мезидим, и они нимнаим тем, что они не учатся и не приближаются к правильному пути, они забирают себя с пути делания мицвот. И если тебе, ты будешь вынужден, поскольку ты среди них будешь постоянно находиться, ты будешь вынужден следить за ними, то ты должен будешь постоянно стоять перед ними и следить за ними. А те, кто пытался когда-то это делать, то знают, что это практически невозможная вещь, потому что кончится тем, что тебя в чем-то обвинят и так далее. Слишком грамотно, это всегда плохо. И поэтому ты не обязан идти туда и следить за ними, говорит нам Шломо Амелех и Давид Амелех оба. Ты обязан попытаться находиться среди Талмидей Хахомим для того, чтобы твоя служба была цельная. И это тот человек, который называется Хазита Иш Магир Малахто. Видел бы ли ты человека, который быстр в своей службе Всевышнего, в своей работе? Не надо ему находиться среди людей, которые ведут к Пашаим, быть с ними Аревом и спотыкаться. Таким образом, Мальбим и Гагро берут две разных грани, чтобы прокомментировать слова Шломо Амелех. Гагро говорит о приближении к Талмидей Хахомим, Мальбим говорит о борьбе, которая находится внутри человека между его Ецер Готов и Ецер Гара, и когда его животная душа, которая связана с Ецер Гара, хочет, чтобы он делал сугубо материальную работу, жил в материальном мире, то человек, который создан для тонких духовных вещей, как изучение Тора, мицвот делай, мицвот не делай, мусар, маасим тавим, и человек, который тратит их, вместо того, чтобы сделать эту тонкую духовную работу, тратит это на сугубо хумриют, сугубо материальный мир, то этот человек теряет то, что для чего он предназначен, и сказано, что тот, кто должен стоять перед царем, не надо ему стоять перед неизвестно кем. Это два подхода, и мы всего два пасука разобрали, но попытаемся еще один пасук хотя бы затронуть. Говорит Шломо Амелех, 23 глава, 1 пасук. Говорит Шломо Амелех, если сядешь вкушать пищу с властелином, то хорошо присмотрись, кто перед тобой, приставь нож к твоей глотке, если ты душа алчная. Не возжелай его яст, ибо то хлеб обманчивый, не добогайся разбогатеть, оставь свою мысль. Здесь несколько псуким будут являться продолжением один другого, но мы попытаемся сегодня затронуть только первый, и то не знаю, насколько это будет удачно. Момент. Где находится начало пасука, вот. Говорит на иврите, меня просили, чтобы я на иврите тоже читал. Киташев лилхом, дословный перевод. Слово лилхом – это глагол от слова лехем. Лехем – это хлеб. Как одним глаголом по-русски перевести глагол от слова хлеб, я не знаю. Когда сядешь, я извиняюсь, хлебать. Когда сядешь слушать хлеб, ну, я не знаю, так получается, хлебать от слова хлеб. Когда ты сядешь кушать хлеб, эт мошель, с властителем. Бин тавин, очень внимательно, бин от слова бина, разум, внимательно присмотрись к нему, к тому, кто находится перед тобой, и положи сам-то, положи нож, бло эхо. Здесь будет два перевода, я сейчас скажу два, но потом мы будем их читать. Один перевод, проглоти нож. От слова «бала» проглатывает, другой «бала» – это от слова «глотка». Приставь к глотке нож. «Им бааль нефеш ата» – если ты хозяин души. Что это значит? Говорит Мальбим. Сейчас, надо найти. Вот. Когда ты сядешь для того, чтобы кушать хлеб у властителя. Имеется в виду, что ты сядешь вместе с каким-то гвиром, каким-то очень богатым человеком, царем, президентом и так далее, кушать хлеб. Тахин ми ешеф лифанейх. Тавин слегка оговорился. Тавин ми ешеф лифанейхом. Обрати внимание, проанализируй, кто находится перед тобой. И не забывай, что ты сидишь сейчас с властелином. Потому что во время трапезы иногда это забывается. Забывается понятие страха и уважения. И тогда ты можешь с легкостью нарушить какую-то вещь и обидеть его, а обижать царя, например, это плохой такой, правило плохого тона. Правило хорошего тона не говорить царю в лицо «ты козел» и так далее, потому что это может закончиться либо Бастилией в определенные времена, либо лагерями, я имел в виду не пионерскими, либо еще что-то подобное. Продолжает Мальбим и говорит, второй пасук говорит, и поставь нож к своей глотке, если ты баальнефиш, если у тебя хорошая душа. Объясняет Мальбим, что положи нож, представь нож, мицвато бали халярбе. Первое, ты должен себе приказать, чтобы ты не ел много. Как со стороны тайвы, если ты баальнефиш, то есть бааль тайва, объясняет Мальбим, то есть ты вот так вот легко идешь на поводу у тайвы, и тогда ты приставишь нож к своим челюстям, чтобы остановить и не есть много. То есть, Гагро я уже не успеваю сегодня читать, я вижу, но Мальбим нам дает два совета. Во-первых, все время думать, кто перед тобой, чтобы не обидеть властелина, который тебя пригласил, потому что плохо кончается. Если у тебя есть тайва, то постараться есть поменьше, для чего сделать себе какую-то напоминаловку, нож около горла, заставь себя это делать. Если ты бааль тайва и тебе тяжело не кушать, то сделай так, чтобы ты все равно это сделал. Вот, я должен закончить. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Все. До свидания.